Самая сенсационная находка берестяных грамот вне раскопа сделана 9 июля 1974 года. Она лежала на экспедиционном столе спустя каких-нибудь 10 минут после того, как работница 77-го строительного управления Новгорода Раиса Павловна Филатова обнаружила ее, роя яму для новой ограды новгородского водопровода на берегу Волхова на торговой стороне. Такая оперативность – отрадный результат широкой пропаганды ценности древних предметов, которые при любых работах могут быть случайно извлечены из земли. Эту пропаганду неустанно ведет и новгородская экспедиция, и новгородский музей, развернувший эффективную экспозицию археологических материалов. Трудно передать взволнованность, которую довелось испытать, держа в руках еще не развернутый, невероятной величины сверток бересты. Вся его лохматая поверхность была испещрена процарапанными строками текста. Такого не бывает, вот единственная мысль, которая вытеснила все остальные в первые минуты. Такого действительно не бывало. В свертке был не один лист, а целых три. Размер самого большого из них достигал полуметра в длину и 20 сантиметров в ширину. Верхний лист сильно пострадал, распавшись на несколько фрагментов, и потребовалось несколько часов для того, чтобы, сняв его и собрав снова, развернуть остальные, увидеть их тексты. Нужно ли говорить, что в эти часы преодолевались не только технические трудности приближения к тексту, но и всеобщее нетерпение, чувство, всегда предшествующее чтению новых грамот на бересте, но на этот раз многократно возросшее. И вот, наконец, первый цельный, самый большой лист под стеклом. Приступаем к чтению, предварительно сосчитав строки, их 15. «Се аз рабе Божии Мосии пишу рукописание при своем животе». Традиционная фраза духовной грамоты, завещание. Некий Моисей, находясь в добром здравии, распоряжается имуществом на случай смерти, а приказывая живот свои детям своим. Вторая фраза документа заставляет обратить внимание на видимое противоречие с первой фразой. Там употреблена грамматическая форма первого лица. «Се аз» — это «я», «пищу» — «пишу», а здесь неожиданный переход к третьему лицу — «приказывая», то есть «приказывает». Если Моисей сам собственноручно писал свою духовную, он не мог бы назвать себя в третьем лице. Иное дело, если он диктовал грамоту писцу или изложил ему существо своих распоряжений. Писец мог путаться в лицах. Духовные грамоты всегда излагались от первого лица, но когда записываешь чужие слова, ошибиться не мудрено. Итак, перед нами духовная грамота. Прежде чем продолжить ее чтение, нужно попытаться датировать ее, ведь когда берестяная грамота найдена не при раскопках, возможности определить ее время по уровню залегания в слое отпадают. Единственный способ разобраться в хронологии текста предоставляет палеография, наука о форме букв, рисунок которых меняется от столетия к столетию. Уже в первой строке документа имеется несколько начерков, характерных для сравнительно узкого времени второй половины XIV – первой четверти XV века. Место находки тогда было незастроенной окраиной города, слабо освоенным пустырем, и, следовательно, сверток грамот, получивших номера 519, 520 и 521, скорее всего, потерян случайно. Продолжаем чтение грамоты. «А приказывая живот свои детям своим, а отказывает имущество свое детям своим, сосенескую землю и засосенкую землю по деловой грамоте и залошонкую землю, где Матфею и Тарасиниим детям а ту мне треть его в шашке земле. Моисей перечисляет принадлежащие ему земли: Сосенскую, Засосенскую, Зашелонскую и Вшашскую, и объясняет, на каких правах он ими владеет. Эти участки достались ему по деловым, иначе раздельным грамотам с Матфеем и Тарасьиными детьми. Некогда и Моисей, и Матфей, и Тарасьины дети сообща владели перечисленными угодьями, а потом разделили их, и каждый получил свою треть в полную собственность. И кромиски земли свою треть, и на вышкове свою треть, а вышковские грамоте за Юрием, за Попием, за Илиинским. Кроме того, Моисею принадлежат кромиская и вышковская земли, которыми он прежде также владел сообща, но не с Матвеем и не с Тарасьиными детьми, а с попом Ильинской церкви Юрием. По раздельным грамотам Моисею здесь также досталась треть, остальные две трети получил поп Юрий, у которого хранятся и деловые грамоты на эти участки, обоснование прав на них Моисея. А сосенки грамоте за Тарасьиними дедьми. Здесь Моисей вспомнил, что не указал местонахождение документов на те земли, которыми он прежде владел вместе с Матфеем и Тарасьиными детьми, и сообщает, что грамоты хранятся у Тарасьиных детей. И пожарискую землю, о грамоте за Лукой, за Степановим. Еще один участок земли, пожарийский, принадлежал Моисею после раздела с неким Лукой Степановичем, у которого и находятся соответствующие деловые грамоты. А дети свои приказываю Василию Есифовичу и Максиму Васильевичу и Господе своей роду племени своему. Заботу о своих детях еще малолетних, ведь в завещании даже не указаны их имена, Моисей поручает своей семье, Господе и всем родичам роду и племени своему, но прежде всего Василию Есифовичу и Максиму Васильевичу. Оба душеприказчика названы уважительно свечем, а это значит, что они были авторитетными боярами. Максима Васильевича в летописях и других письменных источниках отыскать не удалось, а новгородский боярин Василий Есифович в 1405 году был степенным тысяцким. В 1410 году в той же должности участвовал в проведении денежной реформы, которая отменила обращение товара денег и узаконила пользование в Новгороде серебряными прибалтийскими монетами, а в 1416 году был избран степенным посадником. Как руководитель новгородского государства Василий Есифович фигурирует в рассказе о знаменитом восстании Степанки против бояр в 1418 году и в последний раз как посадник упоминается в летописи под 1421 годом. Столь авторитетному человеку и поручает Моисей заботу об имущественных правах своих детей, беспокоясь, чтобы их не обидели после его смерти какие-нибудь любители чужой собственности. Обратите внимание, что Василий Есифович в грамоте Моисея никак не титулуется ни тысяцким, ни посадником, а это значит, что духовное написано по крайней мере до 1405 года, когда Василий Есифович еще не имел никаких титулов. Следовательно, мы получаем право датировать грамоту в более узких пределах, рубежом XIV и XV веков. Поручением заботиться о детях грамота номер 519 не оканчивается. Далее следует еще 6 строк. «А же не будете остатка детей моих, ино мои о участоке зашелоской земле святому Николе на Струпине. А если не останется детей моих, то мой участок зашелонской земли святому Николе на Струпине». Небольшой населенный пункт Струпино существует и сейчас в низовьях реки Шелони в районе Шимска, неподалеку от владения Шелони, в Ильмень. В XV веке этот пункт занимал важное административное положение, будучи погостом, центром значительной сельской округи. Был в нем и Никольский монастырь, упраздненный в первой половине XVI века. Этому монастырю в случае смерти своих детей Моисей завещает участок зашелонской земли. Определив местонахождение Никольского монастыря, мы получаем возможность найти на карте часть земель Моисея. В непосредственной близости к Струпину, при впадении ее правого притока речки Сосенки, древние песцовые книги XVI века называют деревню Сосну, которая существует и сегодня, называясь несколько иначе – Сосница. Следовательно, сосенские земли были землями деревни Сосна. Засосенская земля находилась здесь же, но по другую сторону речки Сосенка. С теми же местами связана и зашелонская земля, напротив устья Сосенки, за Шелонью. По соседству с ней отыскивается Вшашская земля, но в документах и на картах она именуется Пшашской по имени речки Пшаги, впадающей в Шелонь, слева как раз напротив устья Сосенки. Замена буквы «П» на «В» не должна удивлять. Эти звуки в новгородском диалекте могли меняться местами. В качестве примера можно указать деревню Пышково, которая иначе называлась Вышково. Если в случае смерти детей Моисей предусматривает дальнейшую судьбу одного из принадлежащих ему участков, нужно думать, что он распорядился и относительно других своих владений. Действительно, все окончание грамоты номер 519 посвящено таким распоряжениям. А Сосенская земля Тарасниним детям, а Скутовесская земля Матфею и его братану Григорию. Остальные участки тех земель, которыми Моисей прежде владел сообща с Матфеем и Тарасиными детьми, в случае смерти его детей возвращаются к бывшим складникам, совладельцам Моисея, Тарасьиным детям и Матфею, а также к двоюродному брату, братану последнего, Григорию. Вшашский участок назван здесь Скутовским, а Кромесская и Вышковесская земля Святей Богородицы на Дубровне. Дубровна также легко отыскивается на современной карте, но не в тех местах, где располагались сосенские владения Моисея. Этот населенный пункт находится в районе среднего течения Шелони, примерно в 80 километрах от устья Сосенки, на левом притоке Шелони, реке Удохи. В XV веке Дубровна также была погостом с церковью Рождества Богородицы. На территории этого погоста песцовые книги конца XV века называют деревни Кромиско и Вышково, с которыми таким образом и связаны одноименные владения Моисея. А Пожарская земля тесту моему Костянтину. В том же Дубровинском погосте те же источники называют деревню Пожарища. Итак, Моисей владел землями в Струпинском и Дубровинском погостом новгородской земли, но ведь это не все его имущество. В известных нам сейчас средневековых завещаниях сначала описываются земли, потом дворы хозяйства, а в конце грамот указываются свидетели, послухи, Как невелика грамота номер 519, однако она является только началом завещания. Где же его конец? Нужно думать, что на том берестяном листе, который завернут в эту грамоту, он написан тем же почерком, но размер листа не так велик.